Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
А 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам или слушает нас с самого утра. У нас в гостях сегодня в нашей студии первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, депутат от Ростовской области Михаил Емельянов. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте.
Михаил Васильевич, как бы мы не готовились к сегодняшней нашей беседе, а мы всегда к нашим беседам готовимся, конечно, тщательно, обстоятельства корректируют повестку, и, конечно, первое тема сегодняшнего нашего обсуждения — это вот совсем недавняя добровольная отставка.
Самая животрепещущая тема.
Да, главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Васильевича Кушнарева. Ваше отношение к этой ситуации? Ну, на самом деле, мы вчера даже кулуарно обсуждали, не каждый день добровольно уходит в отставку такой величины деятель.
Так сказать, глава администрации города. Я могу сказать, я давно в политике, за всю историю Ростова это четвертая добровольная отставка. Первое, если кто-то помнит, это была отставка мэра Погребщикова.
Конечно, да.
Вот. Ну и потом каждый мэр уходил как бы добровольно. Хотя понятно, что за каждой добровольной отставкой стоят обстоятельства непреодолимой силы. Если говорить о неожиданности или не неожиданности, ну то, что это произошло вчера, конечно, для меня стало неожиданностью. Но то, что это должно было произойти в ближайшее время, было очевидно, потому что Виталий Васильевич допустил несколько серьезных управленческих ошибок, несколько было у него неудач, вот последний осенне-зимний период, которые не могли не повлечь за собой отставку. То есть первое – это ситуация с гололедом в Ростове, с очисткой снега, когда власть оказалась полностью беспомощной, и на 20% увеличилось количество людей, получивших травмы. С этим нельзя было мириться. Второе, ну, всем известная транспортная реформа, когда неудачно были перезаключены договоры на транспортное обслуживание с какими-то непонятными фирмами. Многие ростовские традиционные компании были отстранены, ну и люди помнят наши...
Несколько месяцев
мучений. И еще одна неудача, которая вот только сейчас мы на наших глазах разворачивается, это так называемая мусорная реформа, проблема с оператором, значительное увеличение платы за мусор, неотработанность этого, технологически этого процесса. Естественно, все это снижало рейтинг власти в области как таковой, и отставка была неизбежна, но я уверен, что Виталий Васильевич останется в команде, поскольку та команда, которая привела его на тот пост, который он вчера покинул, остается, значит, ему найдут место более адекватное, более удобное для него.
Ну хорошо, ему место найдут, а как вы видите будущее Ростова-на-Дону? Понятно, что коллапса из-за того, что Виталий Васильевич ушел, не произойдет. Есть ИО, через полтора месяца мы узнаем, я так думаю, имя нового руководителя, главы администрации города. Ваше мнение по этому поводу, кто это должен быть для начала?
Да я могу сказать, какие бы требования я бы предъявил. И вот я как житель Ростова, да, даже не депутат Госдумы, а как житель Ростова, коренной житель, хотел бы... Какого мэра я хотел бы видеть? Ну, понятно, что человека опытного в хозяйственном отношении. Я слишком люблю Ростов. Я здесь часто бываю, по сути, живу, потому что у меня регистрация в Ростове. Я хочу видеть город чистым, ухоженным, без толчии на остановках, с хорошей развитой инфраструктурой. Прежде всего, это должен быть сильный хозяйственник. Второе, все-таки он должен быть ростовчанин, он должен любить город. Два последних мэра у нас были в варяге. Что Горбань, что Кушнарев, они были чужие. Все-таки город надо любить, а для того, чтобы город любить, нужно здесь родиться, вырасти и продолжать жить. И продолжать жить, чтобы даже тогда, когда ты покинешь какой-то пост, ты будешь ходить по этим же улицам, встречаться с этими же людьми и смотреть им в глаза.
И видеть, что ты сделал.
Чтобы тебе не было стыдно. Это, безусловно, тоже должно быть. Ну и третье, самое главное, может быть, требование, это уже требование политическое, и мы его высказываем как партия «Справедливая Россия», как Ростовское региональное отделение. Мы требуем возвращения прямых выборов глав администрации, в частности, Ростова-на-Дону. Вот эти так называемые назначения сити-менеджеров себя не оправдали. И Горбань не справлялся так, как надо, и у Кушнарева больших достижений нет. То есть идея перехода к сити-менеджерам была какая? Вот народ выбирает популистов, а должны быть профессионалы.
Ну, профессионалы, мы, да, да, об этом и, собственно говоря, вот мы сейчас, задумка была.
Да, чиновники выберут профессионалов, и все будет хорошо. Но как поясняется, что чиновники как раз-таки профессионалов и не очень выбирают.
Но зато его проще снять, Михаил Васильевич. Если вот он не справился, ну, добровольно, недобровольно или условно-добровольно можно снять, а выборного
нет,
как?
Ну, выборного нужно предусмотреть механизм отзыва. Вот и все. Это же тоже есть демократические институты. которые позволяют избавляться от бездарных мэров. Ну, во-первых, повышается ответственность людей, которые голосуют. Ну, извините, уж если такого выбрали, вот на Украине выбрали клоуна, ну, живите в клоунаде. Уж кого выбрали, то бачили очи, что окуповали, да, нашими соседями.
Ешьте их хоть повылазь.
Да вот это вот, как наши соседи говорят.
А зато мы знаем украинский язык очень хорошо.
Ну да, ну так. Вот, поэтому ответственность людей и ответственность того человека, которого выбирают, у него тоже есть ответственность. Вот я могу поделиться своим, как бы, определенным опытом. Когда я первый раз избрался в Госдуму, это было давно, в 95-м году, вот в ту же ночь я вдруг очень сильно испугался. Вы знаете, за меня проголосовало тогда порядка 100 тысяч человек. И вот я представил огромную площадь театральную, эти 100 тысяч стоят.
И яблоку ждут, негде упасть.
Да, и они ждут от тебя. Да. По победе возникает чувство ответственности такое, что ни перед одним чиновником так ноги не дрожат. Поэтому справедливая Россия в Ростовской области выступает за прямые выборы населением, главы администрации, прежде всего, в Ростове-на-Дону.
А я вот здесь с вами подискутирую. Вы упомянули Украину, а я упомяну вот, у Сильмс, где домохозяйка выиграла. Вот скажите мне, а чего хорошего? Ну, есть протестное голосование, вот, но выиграла, а команда, а как управлять, что делать?
Ну, это следующие вопросы. Должна быть отстроенная политическая система. Если смотреть все-таки не у Сильмск, а более близкую нам Украину, ведь действительно было озорно протест, протестная волна до невообразимых размеров.
Поэтому Зеленский,
да. Поэтому клоун, поэтому шоумен. Мэн, поэтому все-таки надо выстраивать заелую политическую систему. Ну, например, все-таки на выборах, наверное, надо приоритет отдавать состоявшимся политическим партиям. Может быть, право выдвижения давать существующим политическим партиям, отстаивать их. Это другая большая работа, но это не отрицает демократию как таковую, и прямые выборы тоже не отрицают. А разгон протестных отношений, настроение, это очень опасно, в том числе это ответственность на нас, политиках, ответственность на вас, журналистов. Все-таки людям надо объяснять, что против это еще не значит, что ты будешь лучше. У тебя будет лучше жизнь.
Это правда, но вот с другой стороны, мы видим запрос общества на новых людей, на других
совершенно
людей.
Верно.
Другой формации совершенно. Но, я вот продолжая тему Украины, я не случайно этот разговор завел, но вот когда Порошенко избрали, да. Путин не приветствовал его, не было такого, что позвонил, поздравил с избранием.
Да. Да.
То же самое происходит и сейчас. В общем-то, нет, патриарх Кирилл, единственный, кто, по-моему, вот из знаковых больших фигур российских позвонил и что-то там сказал.
Да. Но спешки нет, поздравления.
Спешки нет. А с чем это связано, вот на ваш взгляд? Повтор сценария?
Вы ожидали что-то другое? А с какой стати нам поздравлять Зеленского? Зеленский, который выступает за продолжение конфликта на Донбассе. Зеленский, который с пиететом относится к вступлению Украины в НАТО. Зеленский, который против русского языка. Зеленский, который абсолютная марионетка Соединенных Штатов.
А что, шило на мыло получилось?
Ну, так это было
для нас.
Нет, значит, смотрите, на Украине установлен совершенно отчетливый оккупационный режим. Всем управляет посол Соединенных Штатов. Боролись две марионетки. С точки зрения внешней политики, вообще политической ориентации, внешнеполитической ориентации, геополитического положения Украины, это были два равноценных кандидата. Они оба антироссийские. Даже если Зеленский захочет что-то сделать полезное для наших отношений, ему просто это не дадут сделать. Сейчас ему подберут команду, у него будет нужный премьер-министр для Соединенных Штатов, нужные силовики. И больших подвижек от Зеленского ожидать не надо. Другое дело, если, скажем, Запад решит, что хватит конфронтации с Россией, произошло опасное сближение России, Китая и Ирана, и Россию надо вытаскивать из этого блока, давайте мы дадим России какой-то кусочек.
Еще и Корея тут не...
Ну, Корея – это мелочь. Это так... фейк международный, а вот Китай и Иран – это серьезно, и возникает такой континентальный блок. Если Россию туда надо вытащить и сделать какое-то смягчение позиции, ну, тогда пойдет команда Зеленского, он что-то будет делать. Зеленский абсолютно не самостоятельная фигура.
То есть эти разговоры о демократии на Украине, о том, что видите, получилось вот у нас, вот другой а совершенно, другой, вот это все...
Ну, это мишура, это внешне. Да. Это же все, я не знаю, кого это может обмануть. То есть я понимаю, если бы была бы красивая борьба между политиками, у которых есть программа, у которых есть ресурсы, которые умеют управлять страной, которые ответственны, и при этом реальная политическая борьба. Это да. Но когда два шоумена, два клоуна соревнуются, кто большую клоунаду устроит, кто на какое колено встанет и каким местом повернется к толпе, если этому восхищаться, это бедная страна. Это идет разрушение страны, идет разрушение общественного сознания, идет разрушение политической и иных инфраструктур. Если дальше так пойдет, то страна погибнет. Или придет диктатор, жестокий, тоталитарный, бандеровский диктатор. Вот этим все может закончиться.
Вот этого как раз-таки очень не хотелось бы, да. Потому что это будет.
Ну, вы поймите, Соединенные Штаты пойдут на все, что угодно, чтобы сохранить Украину под своим влиянием.
Ну, и чтобы сохранить давление какое-то на Россию.
Ну, так для этого же Украина и нужна. Она больше ни зачем не нужна. Только как ударная сила против России.
Михаил Васильевич, если возвращаться в нашу страну, в Россию, да, вы известный как наиболее последовательный критик российского правительства из состава депутатов Госдумы, да, но вот последний отчет Дмитрия Медведева, комментируя, да, вы даже процитировали Милюкова, да, что это глупость или измена. Вот что заставило вас повторить эту фразу? Оценка жесткая. У нас буквально меньше минуты остается. Я не стал бы давать вам время на ответ, потому что вы не успеете, мне кажется, ответить. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда». Прервемся на несколько минут, а начнем вот с этого.
Вот с этого
почему
вопроса.
Вдруг, да, вот именно так?
Лица власти. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов на этих волнах, и мы продолжаем беседу с первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, депутатом от Ростовской области Михаилом Васильевичем Емельяновым. Михаил Васильевич, до ухода на перерыв я задал вам вот этот вопрос, да, о том, что заставило так жестко вспомнить 16-й год, вспомнить Милюкова и вспомнить эту фразу, что это глупость или измена.
Речь идет об отчете
премьер-министра. Об отчете премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Я совершенно сознательно произнес эту фразу. Я считаю, что ситуация очень сложная в стране. Но если не 16-й год, то к 17-му году мы приближаемся. Почему я это сказал? Правительство явно не справляется со своими обязанностями. Главная тема – это экономический рост и благосостояние людей. 6-й год падают реальные доходы населения, 6-й год мы толчемся около нуля по показателям экономического роста. Причем все показатели для того, чтобы был экономический рост, есть. Все показатели экономические.
Что вы имеете в виду?
Ну, есть потребности в стране, которые надо удовлетворять. Есть свободные мощности, которые есть. Есть квалифицированная рабочая сила.
То есть ресурсы имеются?
Экономические факторы. И есть один там изящий фактор – это макроэкономическая политика, которая проводится Центральным банком и правительством. Если говорить о правительстве, то это, прежде всего, бюджетная политика, то есть сознательное сокращение расходов, снижение потребительского спроса, нежелание повышать уровень жизни населения. Тормозит потребительский спрос, значит, инвестиционный. Налоговая политика, тоже повышение НДС на 2%, выводит собственные средства предприятий. У них нет инвестиций, потому что два источника инвестиций – это собственные средства предприятий и банковский кредит. Банковский кредит из-за колоссально высокой ключевой ставки Центрального банка.
Ставка у нас высокая.
Самая реальная высокая ключевая ставка в мире. С какой стати? А собственные средства предприятия изымаются через НДС. То есть правительство сознательно проводит политику торможения экономического роста. А Центробанк в основе денежно-кредитной политики даже записывает это как благо. Что такое отсутствие экономического роста? Это значит, что мы не сможем обеспечить безопасность страны, мы не сможем обеспечить ее целостность, мы не сможем обеспечить благосостояние страны. Вот поэтому я говорю, это что, глупость или это измена? Потому что есть совершенно очевидный иной путь развития страны. Совершенно очевидный иной путь – это изменение бюджетной, налоговой политики, денежно-кредитной политики. Я неоднократно занимался экспертной работой по этому поводу. 25-го у нас будет очередное слушание на эту тему. Есть совершенно ясные альтернативы этой политике, но возникает вопрос, в чьих интересах. Потому что вот у той политики, которую проводит Центральный банк и правительство, есть вполне конкретные бенефициары. Это те люди, которые занимаются валютными финансовыми спекуляциями, так называемые carry trade, это западные компании. Именно они выигрывают от этой политики, но от нее проигрывает вся страна. Вот я и задаю вопрос, правительство этого не понимает, значит, они глупы. Если правительство понимает и делает, но, извините, это измена, они должны нести соответствующую ответственность.
Ну, хорошо, а как-то по-другому повернуть в другое русло, это вообще возможно? Это вообще реально? Каким образом?
Иной заменить финансово-экономический блок, и другие люди будут проводить совершенно другую политику.
Ну, речь в персоналиях или речь вообще в стратегии?
В стратегии, смотрите, но если говорить о той же бюджетной политики, то мы, ну не мы, а финансисты зажимают просто, ну, совершенно потребительский спрос. Ну, например, мы не, Госдума не стала повышать, индексировать пенсию военным пенсионерам. 11 миллиардов рублей. Это что, большие деньги? Это копейки. Ну и так далее. Речь идет о том, что можно разогнать инфляцию. Но подождите. Во-первых, речь не идет даже о том, чтобы печатать дополнительные деньги. Во-вторых, у нас монетизация экономики безумно низка. Чуть больше 40%. Такого нет ни в одной развитой стране.
А должно быть сколько? Вот,
ну, в Индии 80, 120 в Японии. В некоторых странах до 220 доходит. То есть у нас экономика в состоянии абсорбировать те дополнительные деньги, которые могут быть оказаться в экономике. Это стимулирует потребительский спрос.
Но, тем не менее, деньги в бюджете есть. По итогам прошлого года бюджет исполнен и исполнен.
Бюджет. У нас денег больше, чем надо. Мы отдаем на Запад, Фонд национального благосостояния, 3 триллиона рублей. При бюджете 18 триллионов, 3 триллиона мы отправляем на Запад. С какой стати? С какой стати? Причем, когда задаешь главному вопрос, слушайте, а вы не боитесь, что с этими деньгами сделают то же, что сделали с венесуэльскими деньгами и, ну, так,
да,
далее?
Там у него арестовали счет.
Да, у него вот такие глаза. Этого не может быть. А почему не может быть? Ну, то есть, что мы делаем? Вместо того, чтобы вкладывать их в свою страну, развивать свою страну, мы отправляем их в западные экономики. То есть, есть совершенно альтернативная программа, и один из авторов ее, она совершенно не инфляционна, она совершенно реальна, но она в интересах производящего капитала, в интересах производителей, и, естественно, в интересах большинства населения людей. Мы только так можем победить бедность, мы только так можем избавиться от социального неравенства, от огромной разницы в зарплатах. Но разница между зарплатой в банковском секторе в Москве и у нас в сельском хозяйстве доходит до 20 раз.
Слушайте, ну вы так убедительно рассказываете вот эти вещи, ну вот нам с Володей, в принципе, понятно, нам понятно, но есть вот те люди, о которых вы говорите, но это специалисты все-таки, как бы то ни было, убирая субъективные оценки, вот чего мешает им объяснить это вот так вот на пальце, чтобы...
Политическая выгода. Они работают в интересах других политических сил. Они работают в интересах крупных сырьевых компаний. Они работают в интересах крупных валютных спекулянтов. Они работают в интересах импортеров, ширпотреба. Но вообще тех, кто импортирует продукцию, кто не заинтересован в развитии отечественной экономики. Поэтому это политика, это другие политические силы. Поэтому, ну, на выборах надо голосовать за патриотические партии, а не за те партии, которые проводят этот политический курс. Нового варианта нет.
Ну хорошо, ну вот раскритиковали, финансово-экономическую сторону раскритиковали. Положительные какие-то есть моменты, которые бы вы отметили в работе правительства?
Ну, есть один положительный момент. Вели переговоры с Медведевым накануне отчета, пытались убедить его в некоторых позитивных вещах. В одном убедили позитивном, что будет хорошо для людей. Он обещал поддержать наш законопроект о продлении дачной амнистии. Вот вы знаете, ну, не буду рассказывать про дачную амнистию, это тема отдельного разговора, но это полезно для людей, которые готовы и могут легализовать ту недвижимость, которая у них до этого не была зарегистрирована.
Недавно на лентах новостей видел новость о том, что люди в России начали массово избавляться от дач.
Ну, это следующий вопрос, но, да, по крайней мере, многие хотели бы их зарегистрировать, хотя бы для того, чтобы их потом продать. Вот, и 1 марта истекло дачная амнистия. Но мы добились, Медведев, по крайней мере, пообещал, посмотрим, как он выполнит это обещание, что он поддержит такой законопроект, и она будет продлена на год или на два.
Хорошо, социальная политика. Социальная, я имею в виду, вне экономики. Вот,
ну, вне экономики социальная политика не бывает.
Я имею в виду сейчас не финансовое обеспечение, а есть же льготы, есть же субсидии, это... Все, что выплачивается, обязательства выполняются государством или нет?
Ну как вот, я привел пример с военными пенсионерами. Им который год не индексируется пенсия, хотя люди ее заслужили. Цена вопроса 11 миллиардов рублей. Это мелочь, это тьфу в бюджете.
В бюджете просто... Российской Федерации,
да,
наверное.
Да. Зачем это делается? Но у меня ощущение, что это взгляд этих людей специально, чтобы они вышли на улицы. Для того, чтобы построить Майдан в России, малолеток мало, которые выводит Навальный на... баррикады. Им нужны боевики. Вот эти люди озлобленные, бывшие военные, но еще здоровые, зрелые мужики, вот они и могут создать эту боевую силу, которая будет громить витаины и атаковать государственные здания.
Не дай бог,
что называется. Ну, конечно, не дай бог, но власть же должна об этом думать. Или они специально делают это. Вот у меня иногда впечатление, что вот компадорские элементы, которые есть в нашей стране, у них одна рука во власти, и они делают, чем хуже, где работают по принципу, чем хуже, чем лучше. Это финансово-экономический блок правительства. А другая внесистемная оппозиция, которая говорит, смотрите, что делает власть, раскачивает протестное настроение и выводит людей на улицу. Вот по-другому мне объяснить это тяжело. Вот у меня опять тот же вопрос, это глупость или измена?
Михаил Васильевич, какие предложения фракции «Справедливая Россия» не удалось за последний год провести?
Назвали, да. Но
вот и почему? И почему?
Ну, вы знаете, очень много не удалось провести. То, что не удалось. Мы и понимали, что не удастся. Но, например, решение о том, чтобы продлить оплачиваемый отпуск до 3 лет и засчитывать, главное, до 3 лет в трудовой стаж, то есть, чтобы как бы это не страховые периоды включить. Еще целый ряд мер по народосбережению. Ну, допустим, у нас есть законопроект, который мы давно пробиваем, чтобы на материнский капитал можно было покупать отечественный автомобиль. Тоже почему-то сопротивляются. Ну, вы знаете, вы мне даже...
Хотя автопром бы наш возрадовался.
Ну, кстати, ну конечно, говорят, да, но это нет? Со всех сторон полезно. Да. Но ведь людям, особенно в городах, на материнский капитал купить жилье практически нереально. Лечить ребенка, ну, слава богу, чаще не надо. Образование, ну, это вещь далекая, ну, и самое главное, есть все-таки бесплатные школы, спасибо. Вот автомобиль, особенно многодетным семьям, он бывает нужен, но почему бы не дать такую возможность? Еще целый ряд мер, вы даже меня врасплох застали, потому что, ну, о чем же сказать? Понимаете, ведь те законопроекты, которые мы предлагаем, это следствие определенного курса, определенного вектора политики. Если вектор проводится в интересах, как я уже сказал, сырьевых компаний, в интересах валютных спекулянтов, в интересах импортеров, то будут одни решения. Если он проводится в интересах производящего сектора экономики, если он проводится в интересах среднего класса и беднейших слоев населения, то и те законопроекты, которые мы предлагаем, они тоже будут приниматься, потому что они все бюджетно просчитаны. Ведь я еще напомню радиослушателям, фракция «Справедливая Россия» — единственная фракция и партия, которая делает альтернативный бюджет. Причем само правительство признает, что он посчитан. Он посчитан до копейки. Это реальный бюджет. Ну, видите, он не в интересах тех, кто сейчас заправляет в стране.
Ну, вот вы критикуете власть, Михаил Васильевич, и власть критикует, соответственно, вас, и говорит, вот то, о чем вы говорили, просчитан бюджет, а насколько он реально просчитан, насколько исполнимы вот те новаторские идеи, законодательные инициативы, которые вы выдвигаете?
Ну, мы же привлекаем очень серьезных экспертов. С нами работает Гринберг, с нами работает Никипелов, академический институт. Это же не то, что сели там 3 депутата и на коленке посчитали смету. Это серьезные люди с серьезными данными, поэтому у нас действительно альтернативный бюджет, а не просто какой-то на бумажке написанные цифры.
Прервемся на несколько минут, 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», и продолжим наш разговор с Михаилом Емельяновым. Никуда не уходите, друзья.
Лица власти. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
В студии «Радио Комсомольская правда», друзья, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, депутат от Ростовской области Михаил Емельянов. Говорим с Михаилом Васильевичем обо всем сегодня и даже
вообще обо,
да, о выборах на Украине, о добровольной отставке сити-менеджера Ростова-на-Дону, об экономической ситуации в стране. И вот еще какую тему хотелось бы затронуть, Михаил Васильевич, да, принимаем закон об оскорблении власти, да, это уже, так сказать, вопрос решенный, а все мы, наверняка вы однозначно тоже, а мы-то уж с Александром, как средство массовой информации, представители 100%, наблюдаем за тем, как чиновники оскорбляют
людей,
население. Не люблю вот слово «население», да. Нас с вами, вот обычных людей. И считается, что это, в общем-то, вроде бы как и нормально. Сейчас век информационных технологий, когда это можно снять вроде бы, когда это можно через секунду уже выложить, все равно.
Они не понимают, что ли? Ну,
все вот равно.
Брякнули чего-то.
Что с этой ситуацией?
Потому что это безответственность власти. Вот то, с чего мы начали наш разговор, когда я сказал, что «Справедливая сеть» за прямые выборы главы администрации, это следствие вот как раз-таки тоже одно из путей решения этой проблемы. Если был бы избранный мэр и его зам, или начальник департамента вот так бы обошелся с людьми, как в Саратове или где-то, мэр бы его выкинул на следующий день, потому что он понимает, что через 2 года его не изберут. А когда мэр отвечает перед губернатором, губернатор выше, а подчиненный мэр отвечает только перед ним, и можно плевать на людей. Поэтому первое...
Выговор объявить ей достаточно.
То можно не объявлять, а что ему от этого? То есть он же не зависит от людей, которые его должны избирать. Поэтому я еще раз повторю то, с чего мы начали. Справедливая сеть за прямые выборы главы администрации, сити-менеджеров за прямые выборы в Ростове.
Слушайте, ну вот Вова правильно вопрос-то поставил. Действительно, ну всем известно, что новые технологии, вот мобильные телефоны на смартфоны лежат, снял тут же в интернет, да, в прямом эфире.
Да, раньше еще можно было сказать, попробуй и докажи, что я тебя оскорбил.
Да им, послушайте, а но этим людям же плевать на людей, да, этим чиновникам плевать на людей, они от них не зависят.
Чиновник уже не человек. Но,
как сказать,
ну, да. Ну да, понятно, понятно, о чем вы, конечно.
Да, поэтому если бы зависимость была... Это совсем другое. Ну, вот депутат Госдумы, как бы его не выбирали, что? Ну, попробую я кому-то вот так ответить. Где я буду через какое-то время? Я потому 25 лет депутат Госдумы, потому что я ни одну жалобу не пропускаю мимо. И одного избирателя, я не отказываюсь от встречи ни с одним избирателем. Потому что я понимаю, придет время, и этим людям за меня голосовать. А если чиновник зависит, тот же мэр, только от губернатора... Он же губернатору так не скажет.
Ну, я думаю, что вряд ли
понимаете?
Скажет.
Потому что он от него зависит.
Думаю, кстати, и заместителю губернатора он вряд ли
это скажет. Кстати, когда были прямые выборы главы администрации, то были мэры, которые губернатору могли сказать похлеще. И ничего с ними сделать не могли. Поэтому перевернуть пирамиду власти с головы на ноги. Прямые выборы главы администрации. Вот что главное.
Ну, это к этому еще надо, наверное, стремиться и стремиться. Слушайте, мы вот в беседе с вами столько тем. У вас масса работы, вот эти законопроекты вы разрабатываете. У вас вообще время на то, чтобы просто отдохнуть, не знаю, там, условно говоря, телевизор посмотреть, оно есть, в принципе?
Ну, вы знаете, есть хорошая поговорка: человек, который занимается любимым делом, отдыхает всю жизнь.
А, вот так вот.
Да, но если
говорить... Найди любимое дело, не придется работать. Да, да,
вот
да,
это да, про меня. Но если говорить о телевизоре, то, конечно же, я чаще всего его не смотрю. Может быть, только новости смотрю. Но вот последнее, не мог удержаться, посмотрел несколько серий фильма «Ростов».
Да, сериал. Вы сериал «Ростов» смотрели?
Ну, я увидел «Ростов», да, мой любимый город. Я же думал, ну, сейчас я «Ростов» увижу. Слушайте, ну, какая гадость. Как... Вообще, у кого рука поднялась, вот так оскорблять наш родной город. Я там Ростова первое не вижу. Там нет Ростова. Там
так какой-то... его не снимают, не в Ростове
я
снимали.
Не знаю, но какой-то уездный маленький городишко. Потом люди, у нас нет таких людей. У нас люди так не говорят, у нас люди так себя не ведут. Это какой-то служик из Мариуполя, может быть, или откуда-то из наших соседей. Но это не ростовчане. Ну и сюжет, извините, но он перепевка ликвидации известный.
Там очень много, там и рождённая
революция, да, ну, слушайте.
И даже место встречи изменить нельзя. Да. Есть ну, некоторые как? Такие аллюзии. Да.
Я не знаю, есть ли там ростовчане среди авторов, сына...
Авторы идеи, авторы наши идеи. Два ростовчанина.
Причем
да.
Хорошие да. журналисты, Сережа Кисин и Алексей Павловский.
Кисина я знаю, но
они написали,
я Павловского знаю.
Ну, заявка, у них была заявка, идея. Они говорят, вот
ну, идею испортили,
была такая история, что из бандитов стал первым следователем, значит, на Дону, вот такой-то...
Ну, это хорошая да. затавка.
Вот,
это
пожалуйста.
Дальше, это реальность
а дальше
была.
Кинематографисты, да.
А дальше поработали режиссеры, сценаристы.
Как только могли. Ну, неужели нельзя вас... Понимаете, появляется в Нарекане какой-то маленький уездный городишко. Да уже в 20-е годы Садовое имело почти тот же вид, как сейчас, да? Было здание банка, которое там грабят. Было здание Думы, было здание бывшего рыбного магазина, где сейчас Глория Джинс. Еще огромное количество зданий. Ну, неужели в Ростове нельзя снять?
Ну, вот говорят, фильм? Что из-за Глории Джинс, и, ну, условно говоря, и не снимали в Ростове. Да потому что масса реклам, неона, проводов и
прочее. Знаете, прочь. Я думаю, ну, с вот. Ростовчанами всегда можно договориться, что сняли и город. Вообще не везет Ростов. Вот я три фильма знаю по Ростов. Первый снимал Кирилл Серебренников.
Ростов, папа, так он и назывался.
Да, ну, там хоть Ростов виден, но там...
Есть, там есть.
Но там Ростов, да. Сюжет, он может быть везде, где угодно. Потом совершенно ужасный фильм Жигунова «Однажды в Ростове». Там тоже, я не знаю, где они его снимали, но там Ростова нет. Наконец-таки вот это безобразие. Когда они выезжают из банка, какое-то сельпо. Блестящее здание нашего банка, да, которое было построено еще до революции. Ну что, вы его снять не могли? Да, я не верю, что каждый руководитель ростовчанин дал бы возможность бесплатно снимать его здание. Надо бы рекламу закрыли. Но это работать надо над этим.
Но ведь Ростов на тот момент уже, это был очень большой
это
город.
Это крупнейший город
где
на юге
люди
был.
Ходили по улицам. Я вот когда смотрел...
И пролетки ездили, и машины ездили, да. Улицы широкие были.
А я смотрю, там одни бандиты едут, и никого, тишь вокруг,
слушайте,
никого
а
не видать.
Рынок показали, наш любимый центральный рынок, наш базар. Это что? Какой-то местечковый...
Да. Ну да, вот
люди.
Мне кажется, это из... Вот, Михаил Ильич, не знаю, поддержите меня или нет, это вот такое кинопроизводство наше, я тоже не профессионал, быстренько, халтура плюс чем дешевле, тем быстрее. Да. Вот у меня такое ощущение.
Ну, вы знаете, все равно есть претензия к нашим властям. Ведь надо привлекать... кинематографистов. Надо делать им льготные условия для того, чтобы пропагандировали город. Это туризм, это инвестиции. Но на Западе есть целое направление, когда снимают специальные фильмы о городах, художественные фильмы, чтобы привлекать туристов. Я помню, был фильм совершенно дерьмовый, но как-то ешь там, что-то молись.
Люби,
да.
Вот. С Джулией Робертс.
Да, ну то есть взяли хороших актеров, какой-то город, я уж не помню, какой они пропагандировали, Рим, что ли, или какой-то... Ну, нашему мэру, нашему губернатору надо договариваться, чтобы приезжали и снимали фильмы, и показывали Ростов во всей его красоте.
А есть нас... же кинокластер «Дон» называется, хромает на обе ноги.
Официально он создан, но на деле как бы его
и нет. Вот оно дело. Где-то в каком-то Урюпинске какой-то сняли уездное городишко, теперь весь... Вся страна думает, что это Ростов. И кто в эту деревню поедет?
Ну, ужасно. Имидж страдает.
Конечно, имидж страдает.
Что осталось от кинокластера «Дон»? «Маяк» в Мержаново.
Который стал вроде как платный.
Наверняка вы знаете тоже о нем. Да. Снимали сериал «Смотритель маяка». Мы его пока еще тоже не увидели. Как-то с ним немножечко застопорилось дело. Ростов как-то побыстрее прошел. Вот. И остался один этот «Маяк», который уже, говорят, то ли разрушается, а теперь там будет частная какая-то территория. И чтобы сфотографироваться, еще и деньги будут брать. Вот, ростовская такая история.
Это не ростовская. Вы знаете, Ростов платится. В Ростове никогда такого не было. В Ростове всегда была широта мышления. Ростовчане всегда любили свой город и готовы были жертвовать чем-то для того, чтобы сказать, мы же ростовчане, но мы же Ростов. А это, в общем, жалко.
Мы ростовчане, веселый народ, да, была такая
идея? И такое было.
А вы бы, вот, пофантазируем, если бы вам сказали, вот, Михаил Васильевич, давайте снимем фильм, вы бы какую идею сценарную предложили? О чем фильм? Какое время?
Ну, я бы мог, единственное, что я могу предложить, это фильм о ростовской политике. Это было бы очень интересно.
Остановление парламентаризма.
Остановление политической системы. В том числе в Ростове, это был бы Ростов. И очень был бы милый, хороший город. И фильм был бы...
С учетом того, что вы говорите по остановлению политики и милые хорошие.
Сюжет там был бы и детективный, и все бы там было. Да,
у меня мысли есть, но, понимаете, главное, чтобы он попал в хорошие руки. А если вы говорите, это был Сергей Кисин, Алексей Павловский, это блестящие, хорошие.
Абсолютно.
Ребята,
да, наши коллеги, мы дружим с ним.
Я ростовчанин, я не верю, что... Именно
ну,
они могли это написать.
Видимо, от автора идеи, они же даже не авторы сценария, насколько я понимаю, от автора идеи до воплощения.
Они авторы сценарной идеи.
Ну,
они,
да. Они а потом предложили... наняли какого-то халтурщика, который переписал ликвидацию, взял что-то из «Рожденных революций» и слепил вот эту халтуру.
Ну, причем, ребята, конечно, защищают проект свой, потому что они родили за него, они хотели, чтобы...
Нет, это хорошие журналисты, хорошие ребята, ничего сказать.
Ну, вот главная претензия в том-то и есть, что насобирали, сделали пародию на ликвидацию. Потому что икона его, ее поставили, это, ну, этот фильм, эту картину поставили иконой, что это вот здорово, это круто. Вот, и поэтому по лекалу теперь пытаются снимать один фильм, другой фильм.
Ну, «Ликвидация» третий. Уникальный фильм, это может быть только по Одессу, только один раз.
И только один раз, я согласен абсолютно.
А пересматривать можно бесконечно.
Это ради бога, но снимать-то больше не надо, даже продолжение снимать не надо.
А говорят же о продолжении, ну, не знаю, слышали вы или нет.
Забудут еще одну хорошую
идею. Да, вот это лучше, да, вот это лучше не трогать.
Может быть, и лучше не...
Михаил Ильич, очень коротко, да, раз говорим о Ростове, вчера на эфире у нас мы говорили об отставке сити-менеджера, и в связи с этим нам звонили ростовчане и говорили, что хорошим стал Ростов, не очень испортился он или стал лучше, ваше мнение, если коротко.
За последние
у нас
несколько лет.
Да, несколько лет. 5, 7, 10 берем.
Я считаю, что последние два мэра были не самые удачные.
И для облика Ростова-на-Дону в том числе.
Для облика Ростова-на-Дону тоже. Я все-таки ожидал, что, по крайней мере, под чемпионат мира фасады будут отделаны, не затянуты какими-то полотном, и они останутся обшарпанными, как и до чемпионата мира.
Михаил Васильевич, спасибо вам огромное. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, депутат от Ростовской области Михаил Емельянов, был сегодня в нашей студии. В студии радио «Комсомольская правда» Ростов. Не прощаемся, лишь говорим до свидания. До встречи.
До свидания.
Лица власти.